эти дни в Москве проходил книжный фестиваль «Нонфикшн». Несколько лет назад, когда мне довелось принять в нем участие, я был поражен общей атмосферой праздника, интеллектуальная, но в меру. С одной стороны, без глянцевой пошлости, с другой, без педантического занудства. Одним словом, веселая наука, которую целыми мешками разносили с ярмарки бесчисленные симпатичные посетители. По-моему, такая картина отражает общий для всего мира сдвиг интереса от билетристики к культуре нон-фикшн, которую я бы определил как ту, что обходится без вымышленного героя. Нон-фикшн изучает не образ реальности, а след, оставленный ею. Это бесхитростное следствие нашего пребывания в мироздании. Топчась по нему, мы не можем не наследить. Поэтому след обладает подлинностью, которая выдает присутствие реальности, но не является ею. След лишь указывает на то, что она здесь была. Художник в роли следопыта – фигура крайне современная во всех областях искусств, но особенно, конечно, в кино, которое раньше называлось документальным, а теперь неигровым. Только что режиссер Андрей Загданский вернулся из Амстердама, с крупнейшего фестиваля неигрового кино, о котором он нам сейчас и расскажет.
Амстердамский фестиваль проходит уже в 23-й раз, и мне довелось побывать когда-то, много лет назад, на третьем кинофестивале. Директор кинофестиваля, вот уже 23 года, Али Деркс, последовательно проводит, наверное, самое главное собрание документалистов, во всяком случае, в Европе уж точно. Фестиваль представляет очень много фильмов, очень много специальных программ. Например, специальная программа полнометражных голландских фильмов, специальная программа короткометражных голландских фильмов, программа мастеров, программа зеленых фильмов, фильмов, посвященных охране окружающей среды, лучшие кинофестивальные фильмы, фильмы-призеры других кинофестивалей и так далее. И приезжает очень много гостей, 3000 людей, это существенное количество для документального кинофестиваля. Фестиваль проходит в тот период, когда уже Голландия и Амстердам, в частности, начинают двигаться к рождественским каникулам. Поэтому такая общая праздничная карнавальная амстердамская атмосфера очень способствует такому повышенному тонусу кинофестиваля. На фестивале всегда находится много интересного. В частности, для меня был очень интересен фильм американского режиссера, которого мы все очень хорошо знаем. Я несколько раз представлял его фильмы Эрла Морриса. Фильм называется «Таблоид». В отличие от своих предыдущих картин, например, «Доктор Смерть» или «Туман войны», эта картина легкая. Что, собственно говоря, происходит в фильме? Речь идет о женщине, которая недавно совсем, пару лет назад, впервые в истории клонировала собственную собачку. У нее была собака, которую она очень любила, маленький питбуль, если я не ошибаюсь, и она его клонировала в Южной Корее. Стоило это, конечно, какую-то астрономическую сумму денег. И когда опубликовали ее имя и фотографии, то выяснилось, что эта женщина разыскивается в Англии. Она бежала из тюрьмы. И бежала она из тюрьмы при достаточно любопытных обстоятельствах. Дело в том, что в 70-е годы она полетела в Англию для того, чтобы похитить своего жениха, который вообще-то мормон и находился в Англии на религиозной миссии. А она была в него влюблена. И она его похитила. Далее следует совершенно вся эта невероятная история, как она его похитила, как она его заперла, прикрывала кровати в английской гостинице, как они, значит, занимались любовью и так далее, и так далее. И все это была та самая история, которая случилась когда-то в ее жизни, которая всплыла опять заново на поверхность после того, как узнали о том, что она клонировала свою собачку. Вот это все Эрл Моррис замечательно иронично рассказывает в своей картине, которая очень хорошо смотрится. Эрл Моррис действительно кинематографический мастер. Картина безупречно движется, она полна точных ироничных комментариев, в которых нету пережима. Тот юмор, который мы замечаем, на который нам обращают внимание. И сама эта героиня очень откровенно, очень смешно рассказывает свои истории. Конечно, в значительной степени она врет, потому что в своей как бы предыдущей жизни она была, в общем-то, проституткой по вызову. Но одновременно с этим это не мешало быть ей влюбленной в своего мормонского друга, который уехал от нее в Англию, которого она пыталась похитить. Там ее арестовали, посадили в тюрьму, она бежала из тюрьмы. И вся эта история очень забавная и смешная.
Express tentatively a 30-year-old sex and chains story, and that plus the dog climbing caught my attention. So the combination of A and B.
Другая картина, на которую я обратил внимание, это фильм, который получил главный приз. Причем он получил удивительным образом два главных приза. Он получил приз за лучший полнометражный фильм в международном конкурсе и за лучший полнометражный фильм в голландском конкурсе. Это фильм Леонардо Ретелла Хелмриха, который называется, наверное, по-русски правильно перевести «Позиция среди звезд». Это третий его фильм об Индонезии. Как я понимаю, он наполовину голландского, наполовину индонезийского происхождения. И картина рассказывает о жизни одной семьи в Индонезии. Бабушка, три поколения в этой семье. Бабушка живет в деревне, потом она приезжает в город. История жизни в деревне, история жизни в городе. И картина замечательно сделана, и я не удивлен, что она получила главный приз, но у меня есть свои сомнения в отношении эстетической целостности этой картины. И здесь то, что я вам скажу, относится принципиально к тому, что происходит сегодня в документальном кино. Сначала сделаю маленький шаг в сторону. Существует международный термин, который имеет разные названия, немножко разные понятия в русском, во французском и в английском языке. Терминология «киноправда» началась от самого Дзигвертова и предполагала определенную эстетику. Со временем, когда французские кинематографисты открыли для себя Дзигвертова заново и превратили его в свое идеологическое и теоретическое знамя, они свою концепцию кино документально назвали «cinéma vérité». Это тоже близко к киноправде, но предполагает некоторые другие технологии фильма. В частности, автор куда более активно вмешивается, провоцирует участников фильма. Потом, когда все это передвинулось в Америку и в Америке, в 60-е годы началось такое активное развитие документального кино, в Америке сложился другой термин, который называется «direct documentary», то есть «прямой документальный фильм». И в этом направлении работают самые яркие американские кинематографисты, братья Мейзлс, Фред Уайзман, Лекок и так далее. И целый ряд шедевров документального кино в Америке были сделаны в этом направлении. В частности, фильм братьев Мейзлс «Продавец», о людях, которые едут продавать на юге Америки роскошные издания Библии, стучатся в дома и предлагают Библию. Эта картина вообще действительно один из самых ярких документальных фильмов, которые я видел в своей жизни. Но что происходит дальше? На сегодняшний день, когда технологии кино, видеосъемки стали так доступны во всех уровнях и в качестве картинки, и изображения, и звука, то наступает момент, когда мы начинаем думать, а до какой степени все это действительно подсмотрено, до какой степени присутствие человека с кинокамерой не провоцирует героев, вас, меня, действовать так, как от меня ожидают. Ведь мы прекрасно знаем, что можно задать вопрос и глазами давать подсказку. Можно смотреть на человека и ждать, что он сделает что-то, что вам бы хотелось, чтобы он сделал, да?
Это знаменитое правило квантовой механики. Мы не можем наблюдать, не вмешиваясь.
Принцип неопределенности, которые мы можем в данном случае совершенно успешно заимствовать из квантовой механики, работает и здесь. Да? Мы либо наблюдаем, либо вмешиваемся. Невозможно и то, и другое. И все, кто работает в документальном кино, это очень хорошо знают. С моей точки зрения, в этой картине, которая замечательно снята и сама по себе разворачивается достаточно любопытно, в ней полно смешного. Я очень много узнал об Индонезии из этого фильма. Но у меня все время ощущение такое, что это не наблюдение, а вмешательство с камерой в жизнь. И мы не знаем, где граница между тем и другим, где граница между вот этим ежедневным водопроводом телевидения и актом документального кино, искусства. Это очень непростой вопрос. И мне кажется, что картина и блестящая, и вместе с тем глубоко порочна в своих эстетических открытиях.
Андрей, на этом кинофестивале в очень престижной программе «Мастера» был представлен и ваш фильм Давайте поговорим немного об этом.
У нас было 4 показа, я присутствовал на 2, представлял фильм 2. И вообще, должен сказать, что публика, конечно, определяет лицо фестиваля. Те вопросы, которые они задавали, и как они смотрели, как они реагируют. Ты понимаешь, что в Амстердаме, в Голландии можно проводить такой фестиваль. Ты понимаешь, что люди чувствуют и отдают себе отчет в тонкостях эстетики документального кинематографа. Они заинтересованы. Конечно, показывать фильм такой аудитории – одно удовольствие для автора. Моя школа. Во дворе нашего дома. За стадионом.
Не писал тебе долго по уважительным причинам. Мне кажется, мои письма проносятся мимо тебя, как скорый поезд по железнодорожному мосту.
Андрей, фильм называется «Мой отец Евгений». И я смотрел эту работу, крайне любопытную, необычную, я бы сказал, необычайно интимную. Как вы строили этот фильм? Что это было? Исповедь, признание в любви, конфликт поколений?
И одно, и другое, и третье. Фильм называется «Мой отец Евгений», но это ни в коем степени не строго взгляд сына. Или, как многие ожидали от меня, коллеги, что это будет какая-то попытка разобраться, чем мой отец, в свое время главный редактор киностудии «Киев Ночь Фильм», как он оказал влияние на развитие неигрового, нон-фикшн кинематографа, о котором мы говорим с вами. Нет, меня интересовало не это. Это медитация судьбы, не характера, не обстоятельств, а именно судьбы. Через что прошла судьба моего отца, и в какой-то момент моя судьба и судьба моего отца развиваются параллельно. Мы же проживаем в одну и ту же эпоху, которую так по-разному воспринимали, потому что мой отец, конечно, уже был частью советской системы, главным редактором киностудии в советское время, в 60-е, 70-е годы. И я вырос другим человеком, человеком, который с сознательного возраста не принимал советскую систему.
Андрей, эта история в сущности повторяется в миллионах семей. И это вообще, я бы сказал, архетипическая история нашего времени. Советская и постсоветская, которая не только разделяется временем, но часто и океаном, как в вашем случае.
Конечно, океан в какой-то степени или возраст и время позволили нам с отцом ближе смотреть на многие вещи и лучше понимать друг друга. То, что я делал, мне всегда хотелось бы, чтобы фильм нашел свое расширение, так я для себя называю внутренний термин, это чтобы люди увидели себя, люди почувствовали свои истории, свою судьбу. На этой территории находится соединение автора и зрителя. Конечно, я говорю об абсолютно индивидуальных обстоятельствах жизни, моих, жизни моего отца, но вместе с тем есть соединение судеб, которые проходят через один и тот же исторический пласт.
Ваш фильм уже видели на фестивале в Киеве, теперь его посмотрели на фестивале в Амстердаме, когда его увидят российские зрители.
С российскими зрителями очень просто. Фильм будет показан в рамках фестиваля Art Dog Fest, который проводит директор фестиваля Виталий Манский. Они уже несколько лет делают такой фестиваль Art Dog Fest с акцентом на искусство в документальном кино. И это попытка с их стороны представить лучшие нон-фикшн фильмы в России и в Москве в частности. Поэтому приходите в четверг, 9 декабря, 7:30, кинотеатр «Художественный».
Мы верили, что высокий интеллектуальный уровень страны предполагает и безупречную нравственность. Тебе не утомительно читать все это?
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Музыкальная полка Соломона Волкова. Ахмадулина в Америке. Горден о Бродском. Новое о Ленноне. Памяти Рудольфа Баршая. Толстой и толстовцы.
Просто я себя уговариваю, что прожил жизнь не совсем напрасно.